Вот, от Иоанна, 1 главу. Здесь читаем Иоанн Креститель. Вот. И помните, как Иисус сказал, что он самый больший пророк, что выше пророка, чем Иоанн Крестителя, нету. А вот видите, как он такой скромный. В 21 стихе. Ну, 19. Кто ты? Он не сказал, что ну, я вот в принципе тот пророк, который должен вот, проповедовать и готовить путь к Иисусе. Он просто его отрицал каждый раз. Ну и что, Христос, Мессия? Нет. И они сказали, что же ты, Илия? Нет. То есть, значит, что он не открыто сказал, кто я. Они задали ему разные предложения, он просто сказал, нет. Такой? Нет. Такой? Нет. И у нас ощущение, что он как-то стеснялся, что он очень стеснительный человек. И когда в конце концов он ответил в 23 стихе, он сказал, я глаз попьющего в пустыне. Я глаз, я голос. Кто я, не столь важно. Я просто голос. И я очень уважаю его смирение. У нас, наверное, впечатление, что он такой, ну, как-то сильно, вот человек с бородой, который, ну, кричал, что вы таких грешников. Ну, я не уверен. Я думаю, что если он вырос в пустыне, наверное, и там жил в пустыне один, он вроде очень стеснительно с людьми. Он не привыкли с людьми говорить. А вот видите парадокс, что самый, скажем, самый важный пророк был человек очень стеснительный. И это имеется печать Божья. Это всегда так, что Бог использует самый ну, скромный человек. Человек, который чувствует очень ну, глубокий его недостаток. Вот чтобы проповедовать. Всякий тот понятие, кто есть у многих ну, протестантов и у православия тоже, вот, что проповедник должен быть такой самодостаточный человек. Человек с галстуками. Все так красивее, речь красивее и так далее. Бог так не действует. Он действует через самые скромные людей. Особо те, которые чувствуют свою, скажем, неадекватность. Свою ну, неспособность. Итак, особо, когда они задали ему вопрос, что же, ты Илия? Он сказал, нет. А Иисус сказал, что он Илия. Помните, он сказал, когда он с учениками обсуждали, кто Иоанн Креститель. Он сказал, что если вы это принимаете, он Илия. То есть в Малахии написано, что до того, что Мессия явится, должен быть пророк в духе Илии. Иисус сказал, он Илия. Иоанн был Илия. А когда они задали ему вопрос, ты Илия? Ты Илия? Он сказал, нет. Я думаю, там он как-то показывает, вот его, ну, как он стеснялся. И постоянно он даже не сказал, кто я, что меня зовут Иоанн. Тоже нет. Я лишь голос. Я глаз. Я голос. И все. И поскольку мы действуем с людьми, это тоже не я. Это должен быть все у него и его слов. И он сказал тех, которые за ним, вот Иисус. Ходи за ним, не за мной, вот за ним. И факт того, что некоторых людей были учеников, написано Иоанн Крестителя, и в Евангелиях написано, что они как-то не совсем не хотели за Иисусом, но они все-таки держали Иоанн Креститель. Это не из-за Иоанна Крестителя, потому что он сам сказал, вот Иисус, уходи от меня, вот к нему, пожалуйста, за ним. Но часто получается, что людей хотят следовать за человеком, которые они как-то ну, соображают. Тех, которые не хотели за Иисусом, сказали, да нет, мы за Иоанна Крестителя, мы за Него. Он сам это не хотел. Сам не хотел. И это то, что как-то ободряет меня верить, что в Библии на самом деле Слово Божие вдохновленное. Потому что это да, это совпадает с нашими человеческими опытами. Что да, мы все видели такие случаи, где есть, допустим, довольно скромный человек, а вот либо на работе, с семьей, в церковь, или в каком-то контексте. А людей, есть некоторых людей, которые хотят сказать, что мы за ним, мы вот посторонники того человека, как-то он сам это не хочет. Это вот, это, да, я могу представить то, что случилось. Он человек скромный, отвечал с одним словом, нет, нет, нет. Вот такой, и в конце концов, а как вас зовут? Ну, я Глаз. Все. Но факт того, что он сказал, что он Глаз вопиющего в пустыне, так как написано в пророке Исаия, это видимо, что он понял себе, как Илию. А как, когда они задали ему вопросы, ты Илия, он отрицал, нет. Ну, по фактам он был, и это он понял. Ну, по-моему, стеснялся. Вот. В 27 стихе. Я недостойна развязать ремень у обуви его. Нам надо это внимательно прочитать. Я недостойный. Я недостоин развязать ремень у обуви его. Это не так, как он думал, ой, ремень у него, обуви его, я не буду трогать. Я не думаю, что это имеется в виду так. Можно читать по-другому. Типа, я развязаю, и я развязываю ремень у обуви его, но я недостоин это делать. Потому что, поскольку я читал, сказать, ну, что человек... развязать ремень у обуви человека, значит, что он шел впереди тот человеку, как реклама для тот человеку. Они так сказали. И он имел в виду, что да, я это делаю, правда. Но я не достоин это делать. И так должен быть с нами. Мы все хотим, правда, как-то обратить людям к Иисусу. И конечно, вопрос, а как мы сможем это делать? Вот. Мы это делаем, поскольку мы показываем, что я и тоже недостоин. И это будет как-то очень привлекательно для грешных людей. Мы все, в том числе, грешны. Вот. Поскольку мы знаем и чувствуем, что, ладно, тот человек, который проповедует мне, который мне объясняет, видимо, у него есть слабости, у него есть проблемы. И поэтому я видел, наверное, самое эффективное людей, которые, ну, которые проповедуют, это тех, у кого есть какие-то слабости. Потому что людей как-то это воспринимают по-нормальному. Потому что они видят, что вот этот человек, это реально человек. То, что людей не любят, и мы все не любят. Это когда человек как-то стоит за нами, типа, я такой хороший, я такой все-таки понимаю. Я, кстати, без порока. И вот, видите, моя жена, мои дети, во-во-во. Я такой, давайте, слушайте на то, что я скажу. Будь как я. Типа, да нет, я не могу так. Людей, ну, честно, людей так и думают. А если человек показывает... его недостоинства, и типа, ну, я не очень как проповедник. Вот. Это хорошо. И это именно так, как Бог использует таких людей. Допустим, когда Иисус покормил 5000 человек, он мог бы внезапно это делать, без проблем. Но он сказал, у кого есть кое-что. И был мальчик там, 5 хлебов. И маленький рыба написано. Итак, тот механизм, который он предпочитал использовать, был самый скромный, самый маленький. Так как первые свидетели в воскресенье была Мария Магдалена. И согласно закону римского власти, у женщины не было никакого юридического права как свидетеля. Свидетельство это только для мужчин по римскому закону. А Бог использовал такая женщина, Мария Магдалена. Вчера ночью, по-моему, трогали тот вопрос, если Мария Магдалена одно и то же с этим грешной женщиной от Луки 7, то проститутка. Если так, но тем более бывшая проститутка, тем более не столь давно, как сказать, занимался, тем более написано, что она была женщина, от кого Иисус выгнал 7 бесов. По крайней мере, это значит, что раньше она была бесноватой, в смысле сумасшедшей, не психостабильной. Если мы хотели бы какой-то стабильной, хорошей свидетельницы или свидетель, ладно, это должен быть, иметь какую-то юридическую вот, стабильность. И в их контексте это обязательно мужчина. Это должен быть кто, у кого есть какая-то нормальная репутация. А она что, бывшая проститутка? И обязательно, кто, у кого есть ну, здравый ум. Не кто, который совсем недавно был совсем, 7 бесов, в смысле совсем сумасшедший, совсем неадекватный. Но это наша неадекватность, это наша неспособность, которую Бог как-то очень любит использовать. И чаще всего, когда мы говорим о том, что Бог дал каждому служение, Он дал нам каждому кое-что для него делать. Он дал тебе таланты, дал тебе таланты, дал мне. И вот нам надо эти таланты использовать, и не просто сидеть как клуб, ну, отдыхающий, клуб, ну, любителей Библии, клуб дискуссии. Не дай Бог, что наша церковь любит такой клуб. А вот. А Бог дал каждому какое-то живое, актуальное служение. А мы все думаем, да нет, как я могу? Я не могу. Это я не могу, это я не могу, к этому я не способен. Это наша неспособность, которую Бог использует.
Нежелание.
Да. Я думаю, что это даже наша неспособность, которая является способностью в этом плане. Я на самом деле так думаю. И дальше 33. Иоанн Креститель крестил с водой. И написано, тот есть, это говорится об Иисусе, тот есть крестящий Духом Святым. А что это значит? Есть те, которые отрицают в одно крещение, говоря на основании этого стиха, что да нет, это Иоанн Креститель, который так крестил. Вот Иисус является, он крестящий Духом Святым. Это духовное крещение надо, не надо водою. Это, очевидно, неправильно, потому что все-таки в первом веке, с деяния апостолов, они крестили людей водой. То это не так, что мне надо креститься водой. Но это тоже так, что Иисус является Он крестящим Духом Святым. Это не только вода. Так как от Иоанна 3 главу будем читать, что человек должен родиться от воды и от духа. То есть крещение, водное крещение, это недостаточно. Просто так. Ну, дай Бог, это было бы достаточно. Ну ладно, раз все, покрестимся, ладно, я покрестился, да все, слава Богу. Но все знают, что это не просто так. Это не просто так, что раз принимаешь крещение, это все. Надо креститься и тоже от духа. А что именно это значит? Это сложно. Но, безусловно, есть связи между водное крещение и дарование Святого Духа. Поэтому даже Петр сказал, давайте, принимайте крещение, чтобы вы будете получить дар Святого Духа. И мы трогали тот вопрос раньше, когда мы смотрели, что значит Новый Завет. Езекииле 36 и дальше тоже Еремия. Новый Завет значит, что Бог даст тебе новое сердце, новый дух. Бог даст тебе, чтобы быть послушным. Деяния апостолов 3.26 значит, что Он будет отвращать каждого из греховности своей. Это не только прощение это обращение из греха, отвращение оттуда к новой жизни. Вы видели в 2 Коринфянам 1 главу, как Святой Дух это залог в сердце, к Ефезянам 3 главу. Тоже написано, что Святой Дух действует в сердцах человека, в внутреннем, внутреннем человеке. Это не говорится, говорит на языках, чудесе и так далее. Нет, это, об этом речи нет. Это говорится о том, что после крещения Бог готов действовать в жизни, ну, в психологии человека. Дать нам новый дух, дать нам возможности быть послушны Ему служить. И опять, это совпадает с нашим опытом. Человек принимает крещение. Я заметил, что человек как-то на кайфе в духовном плане сперва. Что все хорошо. И потом, если он не будет сам себе питаться словом, духом, это все-таки исчезается. И все равно Бог готов дать эту. Итак, это, наверное, очень большая проблема у нас всех на личном масштабе и для нас как общества, что столько ободрения креститься. Ну, хорошо, я крестился, я это сделал. И, типа, молодец я. Ну, да, крещение связано с спасением, но спасение не просто так, ладно, раз человек будет окунуться в воде, то все, спасение, пожалуйста, вот даром, все. Нет, крещение Духом Святым, как-то это процесс рождения после этого. И мы это видим в этом прообразом крещением Израиля. Они там были в Египте, так как мы были в мире, вышли оттуда, как Павел писал 1 Коринфянам 10.1, сквозь море, приняли крещение, крестились в облаке и в море. То есть вода на обе стороны им, вверх облака, это лишь воды, в том плане окружались водою. И ладно, ну, он сказал, что они приняли крещение в облаке и в море. Тот облако продолжался с ними в течение своих путешествий в пустыне. Они жили, можно сказать, под облаком постоянно. Итак, крещение, да, это одноразовые дела, которые мы делаем. Но суд этого продолжается. Так как Павел сказал, что я умру каждый день. Ладно, мы умерли со Христом, воскреснулся с Ним, но и тоже в другом плане. Мы умрем с Ним каждый день. Он писал Коринфянам, что Его жизни, жизни Иисуса, жизни Его воскресения, сил Его воскресения обновляется постоянно в нас. Он даже писал к Римлянам 6, что после крещения мы будем жить в обновленной жизни. Давайте принимайте крещение, умрете с Иисусом, воскреснете с Иисусом, когда вы выходите из воды, но вы будете жить в обновленной жизни. В смысле, как ты вышел из воды, вот с таким радостным, мокрый, рад, что вот я в конце концов во Христе, Он мне простил, вот я в Нем. Это продолжается в обновленной жизни. То есть жизни, которая постоянно обновится. И поэтому, поскольку мы держимся, обитаем во Христе, пребываем в Нем, тогда мы получаем тут крещение, но Духом Святым. Я просто хотел сказать, что надо остерегаться, что мы не только думаем о том, что крещение – это воду и все. Тот процесс продолжается. Поэтому мы читали недавно к Филиппийцам, что нам надо разрешать то действие Божие. Действовать – это процесс, который постоянно действует с нами. Ладно, в 41 стихе. Он первый находит брата своего, Симона, и говорит ему: «Мы нашли Мессию». И дальше, в 43-м, Иисус находит Филиппа. 45-й, Филипп находит Нафанила. Находит. Иисус нашел человеку, и тот человек своим образом нашел еще человеку. То есть, то, что Иисус сделал для нас, Он нашел нам. Нам надо и тоже найти, находить других людей для Него. Насчет нашел. Тут понятие, что Бог нашел человеку. Иногда спрашиваем друг друга, просим, а как ты пришел к Богу? И мы все как-то показываем, чувствуем, что был какой-то поиск. Я поискал, я читал, я много размышлял, и вот я нашел Бога. Это в одном плане, да. А Боги тоже на поиск для человека. Это не просто так, что это так, как у Бога есть карты, и Он мне показывает свои карты, и Он типа, ну давайте, ребят, вы сможете догадать, вы сможете через какой-то путь мне найти, а вот, ты нашел, молодец, молодец ты, эти дураков не нашли. Хорошо, я не покажу в моей карте. Нет. Бог на поиск для человека. Есть отрывок в Еремии, где Бог сказал Еремию, что иди на улицах, на скверах, на площади этого города и постарайтесь найти хоть один человек для меня, потому что это то, что я делаю. То есть Бог был на поиск для человека. И Он сказал Еремии, ходите, бегите по этому улицу, туда, сюда, на скверах, на площадях, чтобы найти человеку для меня. А ты не найдешь никто. Это то, что я хочу делать. Это то, что я делаю. Хочу найти хоть одного человека. Не найду. То есть Бог на поиск для человека. Страшно. Страстно Он поищет. И так, ладно. Представляем, что кто дал свое свидетельство. Я спросил, а какое тебе свидетельство? Типично, человек говорит, что ну ладно, я всегда как-то интересовался Богу, да, я нашел случайно Библию, начинал чуть читать, потом несколько лет после этого встречался с одним человеком, потом книгу прочитал, потом, и в конце концов принял крещение. Есть понятие о том, что ты поискал. И это правда, да. Ты поискал, и молодец. Но не думайте, что Бог как-то все равно равнодушный к тебе. Он и тоже на страшном поиске для тебя. Итак, я не говорю, что мы такие молодцы, но это тоже так, что когда Иисус или Бог смотрит сюда, на нашем собрании, естественно, что 10 человек, это для Него прелесть. Потому что вроде в этом районе, в этом городе, в этом области, Московской области, Бог на поиск для столько человека. И ничего не получилось. А вот с Игорем получилось. Вот Ваня, вот Женя, вот Павел. Во. Получилось. Поэтому из его стороны. Во, вот это. Откликнулся. Во. Из-за тысячи. Да. Это так, как, допустим, реклама иногда сделали. И вот на газетах несколько лет тому назад 1000, допустим, ответов, откликов получили. И так радуемся, если во один принял крещение. Во. Думал, а это все стоило. А Боги также не меньше на поиск для человека. И тогда, когда, допустим, мы раздадим листовок, или Библию, или что, Бог очень сильно интересуется, потому что он на поиск. Он очень хочет это использовать. Факт того, что мы говорим, ну ладно, я это сделал, и откликов не было, не стоит. Бог все-таки это использовал, потому что он тоже пробовал, по крайней мере. И для него то же самое чувствует, что не получилось в тот раз. Никого не интересует. Но мы не один, когда мы там чувствуем. Потому что у Бога то же самое. Такие чувства. 42. Ты Симон, сын Йони. Ты наречешься Кифа. Это значит камень. Как мы все знаем, Петр далеко кажется, не камни, когда он ходил к Иисусе на воде, колябался, ой, помоги, он совсем нестабильно. Когда он сказал, я никогда не отрекся, я с тобой до смерти, Господи. Да нет, ты не такой. Да нет, я такой. Да нет. И мы знаем, что 3 раза отрекся. Дальше с Петром есть много таких примеров. Сперва он был очень вот, за того, что нам надо общаться с язычниками. А к Галатам Павел сказал, что ну, даже Петр отошел к этим иудаистам. Что он обратно ну, шел и сказал, да нет, мы только будем преломлять хлеба, общаться с евреями. И Павел писал, что я говорил строго Петру, что Петр, ты неправильно делаешь. И ты знаешь, что ты неправ. То есть он не был такой стабильно, солидный камень. А почему тогда ты наречешься Кифа? Это, наверное, потому что Бог предвидел, что такой он будет, в конце концов. И когда мы прочитаем его послание Петра, да, это кажется так, как какой-то старый дедушка, такой солидно верующий человек. Так как Иисус дал ему задачу, укрепляйте, братья, стадо. И, в конце концов, это получилось. А вроде только в старости лет. Итак, с нами также у Бога есть намерение для каждого человека. Мы читали, что наши имени написаны в книге жизни. И тот имен, я думаю, что это не Данкан, это не Игорь, это имя, которое Бог дал нам. Имя – это характер, это личность. Так как имя Божие – это не в этом плане просто какое-то имя, какое-то слово. Это его характер, это кто он на самом деле. Это его личность. Когда он явил имя его Моисею, он не там просто стоял, кричал, «Мне зовут Яхве, слышал? Яхве, слышал? Яхве!» Нет. Он явил его личность. Сказал, что я, Яхве, Бог полный любви, терпения, справедливости и так далее, и так далее. Так, тот имя, которое у нас есть перед Богом, я думаю, что это функции наших возможностей, наших потенциалов, которые Бог видит в нас. Я уверен, что Петр много раз раздумался над тем, что ну, я Кифа. Когда он отрекся и плакал горько, я уверен, что думал, а что, разве я Кифа? Нет, Господи, ты далеко не прав. Я не такой. Я всегда люблю колябаться, я не такой. Итак, это опять ободрение для нас, что у него есть надежды для нас, у него есть вот, возможное будущее для нас, которое он страшно хочет поделить с нами. И тоже, поскольку мы общаемся с друг другом, конечно, мы видим слабости у друг друга. Так и есть. К сожалению, мы как людей имеем такую склонность сразу увидеть слабости в другом человеке, а не в себе. Но надо вспоминать, что тот человек, у кого есть свои слабости, наверное, он по пути куда лучше. Ну, не наверное, это точно, что на намерениях Божьих Бог хочет, чтобы тот человек наполнял его бег, его ну, возможности и закончилось бы стабильно перед Богом. Последний момент, 46-й. Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть что доброе? Опять, так как Иоанн Креститель был такой слабый, ну не слабый, но имел свои как-то ну, неспособности, как проповедник. Даже у Иисуса то же самое. Почему он не из Иерусалима? Он из Назарета, который они как-то считали как полуязычный, не очень такой ну, хороший, но людей там отрывок Зауны, Евраев, там Малы были. И Бог именно выбрал такой город. Интересно, что Назарета находится, ну, находился где-то, ну, 10 километров, или даже меньше, из огромный город Сефорис. Мы, наверное, об этом не слышали. Но читайте истории. Сефорис был огромный город. И Назарет, в принципе, ладно, это город, но в принципе село. А Сефорис это огромный. Ну, 20 раз Назарета, если не больше. А об этом мы не читаем. Об этом не слышаем здесь в Евангелиях. То есть Бог сделал так, чтобы его сын вырос в таком, в принципе, селе. Даже не в соседнем городе. И даже не в Иерусалиме. То есть какая-то скромность о Боге и об Иисусе. И его акцент, который был у Иисуса, видимо, когда Петр отрекся, помните, как они сказали из-за акцента его, ты точно из Галилеи. Ты поэтому с ним, с этим Иисусом. Значит, у Иисуса, получается, тоже был такой акцент галилейский. Это доказательство, что на самом деле он был человек и не Богом. Вот. И они смеялись насчет тот акцент, галилейский акцент. Если читаете Иосиф, да, этот Флавий, вот, он писал довольно много примеров, где жители Иерусалима как-то смеялись над акцентом тех из Назарета. Почти в каждом стране есть области или район, и людей из этого района, которые считаются вообще в обществе как-то смешнее и несерьезнее. Так как в России чукчи, да, что оттуда. И в каждом, ну, в Канаде это Ньюфаундленд, они как-то смеются. В Австралии это тех из Тасмании, что они такие примитивные. Вот. В Англии это раньше был тех из Ирландии, что они такие. В каждом стране, особо раньше, был такой менталитет, что вот есть какой-то район, и людей оттуда очень примитивно. У них очень смешные акценты. В Латвии это Латгалы, то есть тот район на самом востоке Латвии. И в Израиле, в Палестине это было Назарет и Галилея. Итак, интересно, что Иисус именно был оттуда. Если сравнивать, допустим, Россия, это так, как вот какой-то царь, как, какой-то, ну, князь, вот, ваш, ну, русский, скажем, спаситель, мессия, русский мессия должен быть. И все ожидали, ну, он что, из Питера, из Москвы? Да нет, он из какой-то, ну, очень смешной село, не знаю, далека. Нет, даже не Талица.
Ну, Чукча, да.
Ну, Чукча, да, где-то там. С акцентом очень странно. И вообще не очень грамотный и так далее. Вот. А разве он наш лидер? Ну, да. И тоже Бог так сделал, так выбрал свою мудрость с Иисусом. И, как я сказал, есть какое-то смирение, кротость у Бога и у Иисуса. И не думайте, что кто я. Я слишком, ну, просто не способен. Это наша неспособность является способность для служения, для Бога. Итак, мы сейчас сосредоточимся на хлеб и вино, как символ тела и кровь нашего Господа Иисуса. Значит, что он был точно так, как и мой. Точно. И поскольку тот маленький кусочек хлеба становится частью нашего физического тела, это как-то показывается, что да, я хочу идентифицироваться с ним. Я с ними, он со мной. Моя жизнь, его жизнь, в смысле тот вино, это символ его крови, его жизни. Его жизнь я хочу в моем жизни. Его дух я хочу внутри мое сердце, чтобы мое сердце это Его, мое чувствование это Его, так как в Филиппийцам написано, да будет Его чувствование в нас. И в физическом плане, через тех символов, мы это показываем, наши желания. В Филиппийцам опять написано, что пусть наши желания мы откроем перед Богом. Я думаю, мы сможем открывать наши самые главные желания перед Богом в том, что я, Господи, хочу самое главное иметь Его ум во мне. И через того, что мы возьмем тот хлеб и вино, мы показываем, что не только я, а мы как общество, как группа, как тело Христово, хотим на самом деле быть только и только Его. Наверное, у нас столько разочарований в отношениях. Да? Ты считаешь, что тот мужчина идеально, тот женщина вот такая. И у нас все есть какие-то меры разочарования. Да? По-человечески, в мирском жизни. А единственный с Иисусом, Он единственный, который не будет никак и никогда не разочаровать. Он будет делать то, что Он начинал делать. Он будет совершать до конца Его планы для нас, которые, значит, в самом простом плане вечной жизни с Ним. Давайте тогда почитаем вместе, наверное, от Иоанна 6, насчет хлеб жизни. И, как я раньше сказал, от Матфея, от Марка, от Луки мы читаем, «Последний вечер» и так далее. От Иоанна мы об этом мы не читаем. Но фактически, по сути, об этом читаем, поскольку у нас есть тот длинный отрывок от Иоанна 6 насчет хлеб жизни. И, видимо, Иисус имел в виду определение хлеба. Давайте, пожалуйста, прочитаем, скажем, 48-й. По 58-й. Читает кто?